Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Друзья мои, я сердечно вас поздравляю с нынешним праздником, посвященным Казанскому образу Пресвятой Богородицы. Как вы знаете, это малый престольный праздник нашего храма, ибо один из боковых алтарей наших как раз в честь этого праздника, этой иконы, точнее говоря, освящен. И сейчас этот праздник, как вы знаете, под другим наименованием содержится и в гражданском календаре. Если мы с вами посмотрим этот самый гражданский календарь, то мы увидим, что там есть День народного единства, благодаря которому мы имеем благодатную возможность пользоваться нынешним нерабочим, то бишь выходным днем. И это обстоятельство дает нам, в частности, возможность беспрепятственно присутствовать сегодня в храме и участвовать в нынешней божественной литургии. Это все очень умилительно и хорошо, и правильно. И этот праздник настолько уже вошел в сознание наших с вами современников, русских людей, что он воспринимается как, собственно, праздник государственный. Вплоть до того, что иногда люди задают вопрос, а церковь-то здесь при чем? Это же праздник государственный, День народного единства. Ну или, по крайней мере, праздник, может быть, не государственный, но праздник социума, общества нашего. И это на самом деле говорит о том, что то, что лежит в основании нынешнего праздника, как раз находится где-то очень в глубине, в сердцевине души русского человека, что ощущается им как свое собственное, родное и неотъемлемое. Ну, даже вот эта сама постановка вопроса, что, дескать, церковь пытается каким-то образом присоединиться, каким-то образом включиться в празднование этого народного праздника, она тоже весьма характерна, ведь на самом-то деле дело обстоит прямо противоположным образом. И я, как, может быть, и говорил вам уже когда-то, даже был свидетелем установления этого государственного праздника. Не в том смысле, что я своими очами видел, что происходило в далеком 1612 году, когда происходили ныне воспоминаемые события. Конечно, у меня не таков возраст, чтобы я мог похвастаться созерцанием на столь отдаленных событий. Но я, по крайней мере, хорошо помню, что именно церковь была инициатором установления этого праздника. И идея здесь была вполне логичная, потому что этот праздник ныне имеет действительно какую-то стабилизирующую, и я бы сказал, фундаментальную, подводящую фундамент под бытие нашего общества роль. И такую роль до этого выполнял другой праздник, празднуемый в ближайшие к этому дню дни, как вы хорошо знаете, особенно те, кто постарше. Эту роль некой консолидирующего элемента, консолидирующего начала пытался выполнять праздник Великой Октябрьской социалистической революции, который праздновался 7 ноября. Но сам по себе этот праздник, бывший некогда столь важным для нашего общества, он имел, конечно, очевидные политические коннотации. Более того, он предполагал некоторое идеологическое, такое сугубо радикальное, я бы сказал, идеологическое единство в собрании празднующих. Он был возможен, даже невозможен, а в каком-то смысле слова необходим в условиях государства, строящего коммунизм. Но с тех пор, как коммунистическая идея, по крайней мере, как та идея, которая может служить фундаментом для бытия этого общества, дискредитировала себя, и общество разделилось на людей, склонных по-прежнему исповедовать эту идею, и людей радикально и противостоящих, и людей вовсе внутренне чуждых самим переживаемым чувством в связи с этой идеей, стало понятно, что этот праздник вовсе никак людей не объединяет. И государство, в общем-то, в лице высшей своей власти на тот момент давно отказалось от идеи построения коммунистического или хотя бы социалистического общества. Это очевидный исторический факт, как бы мы к нему ни относились. Но таким образом возник резонный вопрос, а что же мы можем считать то, чем подлинно объединяет нашу нацию, наш народ? Что находится в глубине нашего сознания и что отпечатано в исторических событиях прошлого с очевидностью, не требующей дополнительных объяснений для людей, погруженных, конечно, в историческую традицию, что могло бы как раз этим объединяющим началом служить. И как раз именно церковь, лицо тогдашнего патриарха, с которым Бог судил мне, я имел счастье работать с ним, патриарха Алексея II, как раз выступил с предложением о том, чтобы был учрежден этот День народного единства, который для церкви празднуется как день памяти Казанской иконы Пресвятой Богородицы. И в отличие от летнего дня, который, собственно, обращает наше внимание на акт обретения образа, в данном случае речь идет как раз об акте освобождения города Москвы, а если быть точным, то город, собственно, в историческом измерении, это не что иное, как крепость, то есть по-нашему, по-московски говоря, Кремль, то есть это освобождение Кремля от засевших там иностранных захватчиков, интервентов. И здесь образ Пресвятой Богородицы перед нами возникает со своей какой-то неотступной и очевидной ясностью, поскольку именно образ Пресвятой Богородицы предводительствовал ополчением, двигавшимся на освобождение Кремля. В каком-то смысле Пресвятая Богородица в этот момент становится в буквальном смысле слова полководицей этого ополчения. Оно это ополчение ведет за собой, потому что впереди этого ополчения образ физически, тот самый чудотворный образ, на который надеются, люди несут. Вот, дорогие мои друзья, и, конечно, здесь, когда мы вспоминаем эти события, мы должны понимать, что само участие этого образа было глубоко символичным. Именно к этому образу, то есть к образу Богородичному, обращаются наши предки. Они обращаются для того, чтобы выйти из глубины тех катаклизмов, в которых оказалось общество, ну, общество гораздо более позднее понятие, оказался народ, оказались люди, оказалось отечество, вся страна. Если мы хорошенько вспомним, что мы знаем из уроков истории об этом периоде, то мы поймем, что надежды фактически не было никакой. Государство разрушено, жизнь стабилизирована, кругом насилие, грабеж, кровь. Власти нет вообще никакой. Если какая-то власть может быть атрибутирована таким образом, то это какая-то местная поселковая власть, то есть то, что мы могли бы назвать людьми сильными, strongman, как говорят англичане, да, те, кто может держать оружие. Собственно, не есть власть. И казалось бы уже, что в этих обстоятельствах надеяться на возрождение нации, на возрождение страны, ну не приходится, ну неоткуда его взять. И по логике внутренней развития, естественной логике развития событий, надо было бы ожидать уничтожения и страны, и ее народа. Ну и не случайно, кстати говоря, в Кремле находятся, мы их называем поляки, но там, конечно, значительная часть была и... ну, так скажем, жителей Малороссии, которые к тому моменту приняли униатство, то бишь католицизм восточного обряда, и по сути своей это были католики. Ну уж в сердце православия, а не вам, наверное, объяснять мне, что такое означает Кремль для русского национального православного сознания. Кремль — это место, где находятся усыпальницы великих князей православных, московских. Это место, где находится патриаршая усыпальница, где находится в составе Успенского собора Кремля, а сам Успенский собор Кремля — это не что иное, как кафедральный собор первосвятителей московских. Это там, в этом соборе, собственно, осуществлялось служение великих первосвятителей Петра, Алексея, Ионы, Филиппа и прочих московских чудотворцев. Это там находятся и гробницы, и вот теперь все это находится во власти не просто инородцев, но находятся во власти иноверцев, те люди, которые иначе веруют и пытаются установить иные порядки. А нам сопротивляться нечем. Государство раздавлено, народ дестабилизирован. Ну кто здесь может сказать, откуда могла бы возникнуть помощь и поддержка тем людям, которые, может быть, еще какие-то смутные и весьма неустойчивые, питают иллюзии в отношении возможности возрождения государства и освобождения Кремля и становление снова православия, возрождение, в частности, патриаршества. Да сам патриарх в 1612 году Ермоген умирает в застенках чудового монастыря, находящегося на территории Кремля. Он просто умирает от голода, потому что голод был тогда общей ситуацией. Голодали и те, кто в Кремле, и те, кто снаружи Кремля. Есть было реально нечего, но потому что ситуация была такая. Поля не засевались, естественно, что можно было... здесь собрать, это только что отнять у другого, а у другому тоже и отдать-то нечего, потому что жизнь приостановлена. Таков кризис. И святейший патриарх, ныне здравствующий Кирилл, он всегда напоминает нам о том, что слово «кризис», которое мы с такой легкостью используем, и которое могли бы и с не меньшей легкостью приложить к описываемым событиям 1612 года, которые мы вспоминаем, является слово греческого происхождения. И буквально по-гречески это слово означает не что иное, как «суд». Это суд над теми личностями, которые оказались внутри кризиса. Те, кто испытывает этот кризис, это суд Божий. И в данном отношении этот суд был над нашим народом. И если, опять же, логически воспринимать все происходящее, то никаких естественных оснований для того, чтобы преодолеть тот самый кризис, ту самую нестабильность, полностью разрушившую все уровни жизни, не было. Но Господь судил иначе. По молитвам Пресвятой Богородицы Господь судил все-таки, чтобы она возглавила это ополчение и стала той самой воительницей, прогоняющей в предведении войска всех врагов веры православной. Это говорит нам о том, что люди в сложные моменты, моменты кризиса, наши, русские люди, мы с вами, склонны обращаться как раз к заступничеству Пресвятой Богородицы. Это говорит о том, сколь важное место этот материнский образ, и мы неоднократно говорили с вами об этом, занимает в нашем с вами национальном православном сознании. Образ Матери Божией и Матери всех людей для нас очень значим. Это одна из ключевых черт русской национальной религиозной традиции. И мы с вами тоже вместе с тем должны понимать, что будучи не только биологическими наследниками тех людей, которые отвоевывали Кремль у засевших там интервентов, но и наследниками этих людей по вере, людей разных, не только святых, вроде патриарха Ермогена там замученного, но, наверное, грешников, которые, тем не менее, двигались предводительством Богородицы к этому Кремлю, мы должны понимать, что то, что нас объединяет, то, что дает нам эту самую общность, это самое искомое народное единство, есть не что иное, как православная вера. Русский народ в том виде, как мы его знаем, как мы хотим его видеть, жив только и только тогда, пока православная вера составляет сердцевину его духовной, подлинно духовной жизни. Отними ее, и не будет никаких более сил консолидировано для сохранения нации и страны. Поэтому, дорогие друзья, будучи духовными наследниками того самого ополчения, которое было предводительствуемое Пресвятой Богородицы в виде ее образа Казанского, я призываю вас к тому, к чему призывает известное церковное песнопение. «Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение. Аминь».